Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема, я ее назвал так, «Территория сатаны». «Территория сатаны». Очень важная тема. В последнее время я очень много говорил о любви, о том, как я просил этот дар, то есть это в течение продолжительного времени. Я переживал эти проповеди, я переживал этот опыт, я рос во Христе, я учился у Него. И вот сегодняшняя проповедь — «Территория сатаны», потому что всегда там, где появляется что-то хорошее, враг пытается посеять что-то плохое. И вот когда мы находимся на территории сатаны, то Богу очень тяжело производить в нас какие-то перемены, потому что идет противостояние, которому мы не в силах сопротивляться, и которое также мешает Богу производить в нас перемены. Но, то есть, сатана ограничен в своей власти, и мы об этом сегодня поговорим. Загадочное такое название. Хорошо. Я бы хотел озвучить то, что является территорией сатаны, для того, чтобы мы не оставались в догадках, но каждый пусть для себя сам определит, где, в каком месте и какая территория является той запрещенной территорией, на которую он вступил или на которой он живет, или которая имеет место быть в его сердце, или в его доме, или в его жизни. То есть, если все окажутся свободными, слава Богу, я только буду рад этому. То есть я сам, когда готовлю проповеди, я стараюсь говорить то, что пережил сам, то, что сам испытал, то, что увидел разницу между тем и этим. То есть то, что было в прошлом, когда оставляешь, и когда видишь преимущество жизни с Богом и вот эти благословения, которые Бог дает, то хочется этим делиться. И вот я делюсь с вами. Не примите мою проповедь как запрет, но я буду озвучивать некоторые вещи, которые кому-то могут показаться не по душе, неприятными или задеть даже его такое сердце. То есть готовьтесь. Давайте откроем книгу «Бытие». Вторую главу. И вот мы видим, после сотворения человека Бог сделал что-то удивительное. И читаем 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот мы видим, после творения, как Бог сотворил природу, зверей, птиц, рыб морских, светила небесные, Он сотворил человека. И после этого Он сотворил два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И дальше читаем 16 стих. Первая заповедь, данная человеку. Заповедь. Заповедь Божья. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Представляете себе, Бог сотворил человека, сделал его чистым, совершенным, по подобию и образу Божьему, и тут же он произрастает какое-то странное дерево, среди рая, среди всей этой красоты, называет его деревом познания добра и зла, и говорит, вот если ты от него съешь, ты смертью умрешь. Где логика? То есть, ну так, зачем тогда создавать человека, если тут же устраивать ему возможность соблазна, падения? Сотвори счастливое существо, и пусть оно живет и наслаждается. Да, и что самое интересное, мы знаем предысторию этой истории, то, что на небе произошла война. Война. Об этом пишет книга Откровения. Давайте откроем. Книга Откровения, 12 глава. 7 стих. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Ну давайте сразу определимся, Бог не поселил сатану на землю, чтобы он тут был, так сказать, начальником, и потом на этой земле вдруг решил сотворить человека, чтобы было кого искушать. Нет, сатане было предложено, что, то есть, когда он был свергнут с неба, предложено, то место, где тебя примут, ты можешь установить свою власть и показать всей вселенной, к чему приводит твое правление. И вот смотрите, чистая планета, чистые жители, ангелы небесные восклицают от радости. И нашелся маленький островок, дерево познания добра и зла, около которого сатана имел право искушать, вводить в соблазн, ну то есть предлагать свои принципы, свое правление, то есть где он мог проявить свою власть. Запомните, это очень важное как условие великой борьбы, которое мы должны знать и понимать. Есть место, определенное Богом, в котором сатана может проявлять свою власть и искушать Божье творение, искушать человека. Этим местом на новой земле, на сотворенной земле, было дерево познания добра и зла. И Бог сказал, вкусишь, смертью умрешь. Мы знаем, Бог не изменяется. Если взглянуть сейчас на наш мир, посмотрите, вот наш мир, это вот оскверненная грехом планета, да, на которой царствует беззаконие. В общем, мы берем. Да. Есть маленький островок, где Бог еще как-то вот хранит в чистоте. То есть есть определенный народ, дети Божьи, которых Бог хранит в чистоте, учит их послушание, учит их повиновение, учит их любить друг друга, учит их небесной жизни, принципам, по которым живет все небо. Эти принципы можно назвать одним словом заповеди Божьи, то есть выражение его характера. Это не было чем-то новым для человека, но это было проявлением, выражением Божьей воли, Божьего характера по отношению ко всему творению, в том числе к падшему человечеству. Так вот, к сожалению, наши прародители пали. Мы знаем историю, Ева подошла, она подошла к этой запретной территории и попала под соблазн. То есть враг ее не ввел сразу в грех, он начал ее соблазнять. Он имел на это право, и посмотрите действия Бога. Одно только слово. Ева, ты где? Да? И все. Она бы убежала, она бы даже, ну посмотрите, молчание. Запомните, когда мы подходим к чему-то запрещенному, что делает Бог? Он молчит, Он ждет. Но в нашем сердце есть заповедь Божия, которая запрещает делать. И вот посмотрите, почему так опасно приближаться к запрещенной территории, потому что тогда враг получает власть. Это как условие великой борьбы. На его территории он получает власть вводить нас в соблазн и убедить нас сделать грех, то есть нарушить Божью заповедь. Грех есть беззаконие. Где нету закона, там нету греха. И вот мы видим, Ева вошла на территорию, она вступила в контакт с дьяволом, который принял обличие змея. Знаете, вот любят рисовать змей, вот он уже был ползучим таком на дереве, и вот он стал соблазнять. Но мы знаем, что из Библии, что он ползучим стал после грехопадения, когда Бог его проклял. Поэтому, да, вот тут такая неточность, чтобы это было какое-то удивительное создание, очень прекрасное на вид, да, которое к тому же вдруг заговорило с Евой, что ее еще больше озадачило. Она вступила с ним в диалог, и в конце концов она взяла, съела, согрешила. Что мы видим дальше? Ева стала тем предметом, через который сатана, ну, получил власть действовать. Теперь уже не надо было, то есть Адаму идти к дереву познания добра и зла. Этим деревом познания добра и зла стала его возлюбленная жена Ева. Она взяла эти плоды и принесла его. И уже сатана через нее убедил Адама съесть. И мы снова видим молчание. Молчание. Бог не поставил ангела перед деревом познания добра и зла. Он не стал останавливать Еву, когда она побежала к Адаму с запретными плодами. Он не стал откликать Адама. Адам, остановись. Вспомни, что я тебе заповедал. Он помнил это, но он делал выбор. Человек был сотворен свободным. Свободным. И когда ему предстояло сделать выбор, Бог уважал его свободу. Ее уважает и сатана. Он просто не может заставить человека грешить. Но в его власти убедить человека сделать грех. Чем он и занимается, и, к сожалению, он очень преуспел. И вот произошло грехопадение. Я рассказываю это как предысторию для того, чтобы понять вот эти законы великой борьбы, потому что понимание этих законов поможет и нам сориентироваться в нашем мире. Посмотрите, мы, если выйдем из этого города, из этого помещения в город, первое, что бросается в глаза, это рекламы, да, всевозможные названия, таблички, подходишь к любому подъезду, там фамилии, то есть всякое место, всякая вещь, всякое здание, всякая организация, она имеет свое название. Вот, к примеру, если я подхожу и написано «больница», да, то я знаю, что в этом учреждении я могу найти больных людей, я могу найти врачей, которые их лечат. Если я подхожу к к зданию, где написано «полиция», или едет машина и написано «полиция», да? Я уже знаю, что в этом здании или в этом автомобиле представители власти, которые обладают определенной властью, чтобы бороться с преступниками, чтобы защищать людей, ну, чтобы выполнять свои функции. То есть, когда кто-то подходит к зданию, в котором мы сейчас, и читает «Церковь адвентистов седьмого дня», то он рассчитывает, по крайней мере, здесь найти адвентистов, да? Он не ожидает, что тут будут собираться полицейские или еще кто-то, да? Каждая вещь имеет определенное название, и это название говорит о том, что под этим названием есть представители какой-то власти или какого-то движения, или просто какой-то семьи, скажем. Вот. Да, вот на моей квартире висит табличка с моей фамилией. И все знают, что там можно, по крайней мере, найти человека с этой фамилией. И почтальон, когда я открываю дверь, он не спрашивает, какая у вас фамилия. Он говорит, распишитесь. То есть, потому что он верит, что я это тот, кто, вот, кто там живет. Хорошо. Давайте перейдем теперь к территории сатаны. Сатана также имеет определенную территорию, власть, которая по праву принадлежит ему. То есть вещи, которые называются его именем, есть вещи, рядом с которыми он может вводить человека в соблазн. Есть вещи, которые, употребление которых делают человека греховным, потому что сатана имеет власть, и Бог не препятствует этой власти. Но Бог предупреждает, когда ты вкусишь, смертью умрешь. И посмотрите, вот это противостояние добра и зла, оно как началось после грехопадения, и мы видим, что следующее, самое первое обетование, которое дал Бог человеку, он сказал, что 3 глава книги Бытие, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Было дано самое первое обетование. Но я немножко переведу, как это звучит. Это значит, что человек, если он захочет, даже вследствие грехопадения, если он пал, если он захочет, да, стать праведником, он получит от Бога силу, чтобы сопротивляться этой силе, чтобы сопротивляться злу и противостоять греху, и чтобы не грешить. Если человек захочет, если он это выберет, если он станет об этом просить. Это было обетованием для человека, то есть его ситуация не безнадежна, но Божья заповедь была нарушена, и около древа жизни был поставлен херувим. И пламенный меч, вращающийся, мы об этом можем почитать в этой же главе, 24 стих. «И изгнал Адам...» Нет, давайте с 22 стиха. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни». Мы видим условия этой борьбы, грех, и ставится автоматически, то есть прекращается доступ грешника к древу жизни. Но Бог хочет, чтобы мы жили. У него есть план. У него есть обетование, дающее нам возможность жить без греха. Иисус Христос в свое время пришел для того, чтобы дать нам силу противостоять греху, для того, чтобы ограничить власть сатаны. И благодаря Его жертве, которую Он принес вместо нас, где в заповеди Господь говорил: «Смертью умрешь», так вот этой смертью умер тот, кто дал эту заповедь. Умер наш Творец, сотворивший нас, Он умер вместо нас. Поэтому Адаму было дано право еще прожить жизнь, и нам дается право прожить жизнь, потому что за наши грехи ответил тот, кто очень любит нас. И когда Бог избирал себе народ, когда Он избирал себе, вот первого мы знаем, Авраама избрал, чтобы из него произвести народ, через которого потом дать Искупителя, Спасителя миру, Он дал также этому народу свои заповеди. И интересно проследить о том, что Бог начинал проявление своей власти, свои заповеди с самого главного, с противостояния. Он понимал, что есть сила, которая разделяет его с человеком. Это сила зла, это власть сатаны, в которой мы вот неосознанно, независимо от нас, рождаемся вот с этими греховными склонностями. И Бог, зная это, всегда противостоит этой силе. И если мы прочитаем Библию, то есть в Ветхом Завете очень много говорится об идолах. И Бог очень четко проводит границу между собою и между идолами, которые в то время отвлекали его народ от истины, и которые противостояли добру и вводили людей в заблуждение. И вот давайте откроем книга «Исход», глава 20. Мы знаем 10 заповедей. И давайте прочитаем первую и вторую заповедь. С самого главного начал Господь заповеди. «Я, Господь Бог», второй стих. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Первая заповедь. «Я, Господь Бог твой, да не будет других богов». Бог сразу указывает, что есть сила, которая противостоит моей силе. Есть власть, которая противостоит моей власти. Та власть уничтожает, я даю жизнь. И вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающие детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящие милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». И мы читаем во второй заповеди то же самое противостояние. «Не сделай себе кумира, никакого изображения, то есть не делай себе идолов в твоей жизни, в твоем доме, в твоей стране, в твоем сердце, не делай». И дальше на протяжении всего Писания мы не будем, да, перечитывать все библейские стихи. Я почитал об идолах, об этом имени просто 136 раз в Библии упоминается. Большинство из этих приходится на книги Ветхого Завета, и Бог постоянно призывает народ обратиться от этих идолов и чтобы обратиться к нему. Но давайте возьмем идолы того времени. Это были всевозможные статуи животных или людей, или каких-то там земноводных, то есть, ну, какие-то, или вообще нелепые статуи такие, которых называли богами и которых поклонялись. И Бог постоянно призывает людей обратиться от этих идолов, которые не могут ни ходить, ни говорить, ни слышать, ни действовать, ни чувствовать, ничего. Но, знаете, есть еще такой вот стих, который почему-то любят употреблять: «Идол в мире – ничто». То есть это взято из послания к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, 8 глава, 4 стих. Мы тоже это прочитаем сегодня, чтобы понять, о чем идет речь. Так вот, берется вот эта фраза «Идол в мире – ничто». Но если идол – ничто, то почему Бог так много нас предупреждает не ходить к ним, не поклоняться, что Он дал даже две заповеди, запрещающие поклонение им идолам? Если это ничто, то зачем вообще этому ничему уделять внимание? Но есть духовный закон, что около этого ничто действует сила. И действует довольно-таки удивительно успешно, что когда мы подходим к этим вещам запрещенным, эта сила начинает действовать и соблазнять. Вот, например, если я увижу, вот, скажем, вот машина, на ней написано «полиция», да? Не совсем обязательно, что там будет сидеть полицейский. Она может быть пустая, да. Это помещение, где мы собрались, в нем тоже, может быть, в какое-то время не будет ни одного человека, да. Но вот удивительно, что сатана на своей территории присутствует всегда. То есть, если есть какая-то вещь, какой-то идол, который принадлежит ему, или носит его имя, или посвящен ему, он всегда будет около этой вещи. Запомните это. Это закон, это духовный закон. Он не оставит в пренебрежении ни одно средство, которое имеется в его распоряжении. Ни один соблазн, ни одну вещь, которая посвящена ему, он не оставит без своего присутствия. И если эта вещь в моей жизни, Бог советует удалиться от этого, или удалить ее, или уничтожить, то есть однозначно. Так вот, первое упоминание об идолах идет в книге Бытие, 31 глава. Когда мы видим, что Иаков уводил своих жен от этого тестя, и вот его жена Рахиль, она взяла идолов, украла идолов. Да, это 31 глава, 19 стих. То есть она незаметно для всех, может и заметно, потому что мы об этом знаем, то есть это как-то стало известно, то есть может даже с согласия мужа, она взяла идолов. Там не описывается каких, но это были какие-то предметы, которым поклонялся ее отец. Ну и отец, когда погнался, он искал этих идолов, так и не нашел, потому что она, Рахиль, на них сидела. И в результате мы видим, происходили такие страшные вещи. То есть Иакова хотели убить, но Бог вмешался, потому что Иаков не был причастником этих. То есть, возможно, он даже и не знал. Бог чудесным образом вмешался. Сначала от тестя защитил ее, а потом и от своего брата Исава защитил. То есть, явился ему и, как говорится, поставил преграду. И произошла ночь борения Иакова и и Богом, после чего Бог дал имя Израиль. Но вот удивительно, я когда готовился, я вот такую вещь заметил. Он дал имя Израиль, после чего он поселился там на определенном месте, и где жители города, в котором они были, Сихем, они, в общем, соблазнили дочку Иакова, сестру его братьев, и даже предложили стать родственниками. После чего два сына Иакова уничтожили весь этот город. И давайте откроем 35 главу книги «Бытие». Почему я обращаю внимание? Потому что здесь говорится об идолах. Давайте очень внимательно прочитаем, что это за идолы. И вот в 34 главе мы видим вот эту историю, как в Сихеме, да, поселили, ну, они около Сихема поселились, а Симеон и Леви, братья Дины, сестры, которую там опорочили, они уничтожили город. И вот Иаков испугался, что все народы будут против него и убьют его, но Бог явился. Давайте в 35 главу сначала прочитаем. «Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И вот посмотрите действия Иакова. Он понимал, что произошло что-то нехорошее, что вот он лишился вот этой Божьей защиты, произошли ужасные вещи, он стал искать причину. И, возможно, Дух Святой открыл ему, что есть присутствие идолов в твоем семействе. И он, желая уже быть чистым перед Богом, и желая уже, не желая больше терпеть присутствие этих идолов, он сказал Иаков дому, второй стих, «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». И четвертый стих. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Здесь мы видим первое перечисление. То есть боги, вот эти статуэтки и украшения, которыми пользовались его домашние. И мы видим, как серьезно Иаков, понимая это все, то есть объявил, и мы читаем, что люди приняли это обличение, и они отдали все ему, и он закопал это все под дубом. Где этот дуб, никто не знает и не узнает, наверное. И дальше мы читаем 9 стих. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковым, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих». То есть мы видим, как только произошло отделение, как идолы были удалены, Бог тут же пришел, чтобы вновь благословить его, чтобы вновь обновить этот завет. И мы видим, насколько он благословил Иакова, насколько он стал их вот, да, вот особым образом. Бог, как он сказал о себе: «Я Бог-ревнитель». Представьте такую ситуацию. Девушка знакомится с молодым человеком, то есть создают семью, и вдруг она начинает у себя там в комнате вешать фотографии своих друзей, там, мужчин, которых ее муж знает или не знает. Она начинает с ними переписываться, перезваниваться, общаться, а на своего мужа не обращает внимания. Она уходит к ним в гости, бывает, даже не ночует дома. И представляете состояние вот этого, ее мужа, законного мужа, который любит ее, который вот взял ее себе в жены. Представляете его боль, который уважает ее свободу, но понимает, что это ненормальные отношения. Вот что-то подобное переживает Бог, когда мы начинаем входить в контакт с идолами, когда мы начинаем вот приобретать вещи, которые посвящены кому-то другому. Хорошо, мы теперь, как говорится, это было вступление. Давайте перейдем к нашему времени. Наша проповедь называется «Территория сатаны». Я думаю, вы уже поняли, да, смысл, принцип. Давайте теперь озвучим эту территорию. То есть идолы. Идолы. Что является идолом? Это всевозможные изображения, которым поклоняются или предназначенные для поклонения. Это, так, ну давайте сначала это. Ну, явное вот то, что в нашем мире существует предметы для поклонения. Ну, первое, это икона. Икона. Да, это изображение бывших святых или даже божественно, с божественными такими ликами или там еще что-то. То есть это предметы, предназначенные для того, чтобы на них молились, чтобы им поклонялись, чтобы перед ними там произносили какие-то молитвы, какие-то обряды совершали. То есть это вещи, предназначенные для определенной цели. Это не картины, это не произведение искусства. Хотя это могут быть очень красивые вещи, очень красивые картины, нарисованные талантливыми художниками, но Библия однозначно называет это идол. И поклонение этим вещам – идолопоклонство. Возьмем современное идолопоклонство. Например, существует очень много культов, религий, которые вот китайские, потом вот эти тибетские, потом индийские, африканские, которые каждый имеет своего какого-то бога. Знаете, вот есть бог счастья, бог несчастья, бог там... У них даже есть свои имена, вот греческая мифология, у них там тоже свои бога. И вот люди научились воспроизводить этих божков так. Ну, я говорю «бог» с маленькой буквы, чтобы вы не понимали. Они сейчас научились, и кто-то на этом даже делает бизнес. Но это не новое. То есть Библия описывает, что были люди, которые этим всегда занимались и делали на этом бизнес. И когда приходили апостолы, проповедовали, то их бизнес терпел, в общем, катастрофа была. И в наше время те же самые идолы имеют место быть, только их столько много, и они так себя замаскировали, что порой даже тяжело объяснить. Но идол остается идолом, и сатана получает власть находиться рядом с этим предметом. Посмотрите, я иду где-то на вокзале, продают статуэтки, да, там, ну, скажем, жирафик или слоник, такой красивый, деревянный, из Африки, о, искусство, или маска какая-то там, или еще что-то. Все что угодно. Это может быть на самом деле творение Божие, это животное, которое просто вот животное, что, нельзя животное купить, поставить? Никто не запрещает, да? Но есть животные как произведение искусства. Вот, например, в нашем городе есть такая фабрика, всемирно известная. Она производит фарфоровые изделия. То есть производит их не для поклонения, а просто как вот она вот выработала это, как они называются, майолика. То есть это известная. То есть у них есть специальный фарфор. Вот они делают произведение искусства. Не для поклонения, а просто, чтобы показать, посмотрите, мы чего научились, как мы можем вот эти... Как мы можем вот эти живые вещи вот как бы делать, вот подобие вот неживые произведения, которые довольно-таки может хорошо вписаться в ваш интерьер. Это одно. Но когда эта вещь сделана для того, чтобы приносить человеку удачу, деньги, здоровье, то есть у нее, у каждой вещи есть свое имя. Например, есть носороги, есть крокодилы, есть жабы. Все это предназначенное для поклонения. И вот их сюда привозят, и люди покупают просто как игрушку для детей. Или просто как красивую статуэтку. Вносят в свой дом и ставят ее куда-то там на полку, на видное место. Даже неосознанно. Но знаете, от незнания сатана не теряет власти. То есть да, он не может, ну, раз этой вещи не поклоняется, он не может ввести человека в грех через поклонение. Но его присутствие имеет место быть. Не путайте два момента: соблазн и грех. То есть сатана получает власть соблазнять людей около этих предметов. То есть ну, портить им жизнь, там, вмешиваться в их жизнь. Потому что они через вношение этих вещей, это может быть подарок, кто-то вам подарил. Просто красивую вещь. Подумайте. Вот, например, в Германии есть красивый идол, это розовая свинка. Да, вот удивительно, да, вот казалось бы, ну, свинка, а знаете, на счастье. Или вот этот листик такой вот. Как это, такой кислого, такой сорняка вот такой. Вот как бы он тоже у них символ счастья. И вот этот листик, его тоже как бы там в подарок, что вот, чтобы у вас счастье было. Это своего рода современные идолы. То есть, да, люди не поклоняются этим свиньям, но этот идол начинает присутствовать в доме. И смотрите, идол сам по себе, вот эта фигура, вот это изображение, эта икона – оно ничто. Его можно сжечь, его можно там грязь убирать, его можно разломать. Он тебе ничего не причинит. Проблема стоит, не в идоле, да, идол ничто. Но проблема стоит в той силе, которая прячется за этим идолом. То есть та сила, которая начинает соблазнять человека, которая начинает действовать через эти объекты, то есть через это произведение искусства. И вот, будьте внимательны, что у вас находится дома. То есть это могут быть дорогие вещи, это могут быть даже драгоценные вещи, идолы. Да, обшитые золотом, обшитые... Как с этим бороться? Пойти продать, и, ну, чтобы не терпеть убыток. Или что с этим делать? Выход какой? То есть я этот принцип объясню, а потом этот принцип можно применять ко всем остальным идолам, которых мы перечислим. То есть Библия однозначно советует. Давайте прочитаем книгу Второзакония, 7 глава. Бог дает однозначный совет, как поступать с тем, кого мы определили идол, кого мы определили вот это сатанинская территория, или как его. Ну, то, что вот буквально такое осязаемое. Седьмая глава книги Второзакония, 25 и 26 стих. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не попасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся, ибо это заклятое». Что Бог советует? Уничтожить. Сжечь или привести в негодность. То есть так, чтобы этим и другие не могли пользоваться. Не продавать, не передаривать, не прятать. Уничтожить. Решайте сами. Это были вот такие, как бы, ну, видимые. То есть я не буду выполнять роль жандарма, я вам обещаю, я не буду приходить в ваш дом. Это не в моей власти. В моей власти озвучить Божью волю. А пусть Дух Святой каждому покажет в его личной жизни то или иное препятствие, которая мешает Богу благословлять вас. Это очень важно, потому что это противостояние будет всегда. И сатана всегда будет рядом с теми вещами, которые ему посвящены. Дальше, следующие идолы. Я посмотрел толковый словарь, ну там так, очень такое описание. Идолы — это как... вот статуи, там всевозможные фигуры, которым поклонялись язычники, и идолы – это вот кумиры. Кумиры нашего времени кто? Артисты, кинозвезды, ну, звезды там, те, кого мы больше всего видим, это может даже быть диктор новостей, спортсмены, певцы, музыканты. То есть вот эти известные личности, которые не прославляют Бога, но которые ставят себя на место Бога. Да, которых люди начинают боготворить. Они покупают их фотографии, вешают у себя дома. Которые, да, берут у них автографы, вот мне подсказывают. Которые вот желают быть им друзьями. Ну, я думаю, много не надо объяснять. И сатана получает власть действовать также через этих людей. Потому что когда они рассказывают о своей жизни, о своих принципах, они не рассказывают о Боге. Они рассказывают, как им хорошо в этом мире, чего они добились. Посмотрите, что я умею, что я могу, сколько у меня богатства, сколько. О них пишут газеты, о них вообще там, то есть есть даже такие кумиры, которые делают преступления, за счет этого становятся известными, всемирно известными. Есть и такие люди. Это одни из представителей видов, тех видов вот таких людей, через которых, подобно как через Еву, сатана искусил Адама, так и через этих людей сатана искушает весь остальной мир. Если мы отвращаемся от Бога, это место в нашем сердце должен кто-то занять. Есть место в нашем сердце, которое принадлежит только Богу. И если мы не впускаем туда Бога, то это место занимает кто-то другой. Кто, мы знаем, какой-то кумир. Какой-то, ну вот как, таланты и поклонники, есть такое выражение. Вот само слово «поклонники» и говорит уже само за себя, что его не надо дальше вот объяснять. А кумир – это то, что не сотвори себе кумира. Это нарушение второй заповеди. Бог это запрещает. Он говорит, если ты найдешь себе такого человека – или такого артиста, который заслонит меня, это может быть даже, скажем, ребенок, твой родной ребенок, или твой муж, или все. Если кто-то встанет между мной и Богом, то я закрою доступ к древу жизни. Мы имеем дело с серьезным Богом, с праведным Богом, который очень внимательно наблюдает за нами, за каждым нашим поступком. У него очень много благодати для каждого из нас. Он нас охраняет, потому что мы как слепые котята, порой не знаем, где вот этот край табуретки, чтобы вот и падаем, да, лезем и падаем. И вот он нас берет на руки и носит. Но в какой-то момент он открывает наши глаза, чтобы мы уже сами увидели, что есть что, что зачем стоит. И вот, к сожалению, эти идолы, они имеют очень большое влияние. Вот я, например, скажу такую фамилию, Кличко. Вот мне показывают, то есть, откуда вы об этом знали? Откуда вы знаете этого человека? А чем он занимается?
Боксом.
Да, вот видите, как это? И интересно, что у некоторых людей, когда они слышат это имя, они готовы говорить о всех этих поединках, о всех этих сражениях, о всех победах, перечислить даты, все, они могут даже показать автограф. А я вот честно скажу, я вот ни одного этого поединка не видел и не хочу видеть. Мне это не интересно, мне это не нужно. Я просто не хочу. То есть, но это имя известно, потому что, вот видите, это вот кумир этого мира. Да? Есть много других имен, которые вот... нечто подобное, к примеру, Алла Пугачева. Да, я думаю, да, каждый из вас слышал даже ее произведение. Хорошо, перейдем к следующему. Богатство. Богатство. Помните, в Нагорной проповеди Христос сказал: «Не можете служить Богу и мамоне». То есть деньги как или богатство как средство к существованию не является соблазном или грехом. Но отношение к этому, к деньгам, оно становится для многих ловушкой. Вот наше отношение, это называется сребролюбие. И как еще Библия говорит, ибо сребролюбие есть корень всякого зла. И это очень мощный противник Бога, что даже Христос озвучил это. Он сказал: не можете служить двум господам. Он назвал мамона или богатство, или вот это деньги, сребролюбием. И мы видим, что весь мир стремится к богатству. Все разговоры о богатстве. Если не о кумирах, то о богатстве, как разбогатеть, как это. Вот сейчас все ждут кризиса, потому что они знают, боятся, трясутся, что они потеряют своего господина, а другого у них нету. У них нету смысла, как копить себе богатство, как приобретать вот хорошие вещи, жить в комфортной. Им не нужен Бог, им не нужны благословения, им не нужна вечная жизнь. И они служат этому господину, но за этим господином стоит его величество сатана, который по своему произволу кому-то дает больше, кому-то меньше, кому-то ничего не дает. Но если человек бедный, это не значит, что он не сребролюбивый. Он может быть таким же сребролюбивым. Если человек богатый, это не значит, что он поклонник сатаны. Нет. Отношение к деньгам дает Богу определение и дает сатане власть действовать. Поэтому если кто-то из вас, я надеюсь, таких нету, да, любит копить деньги, не знает для чего, просто чтобы быть богатым ради, чтобы или чем-то не отличаться от мира, то пусть он оставит этот путь и обратится к Богу живому, который сказал: я тебе дам богатство всего мира, всей вселенной. Я сделаю тебя царем. Ты будешь моим наследником. Значит, все, что принадлежит мне, будет твое. И как он сказал: мое золото, мое серебро. Давайте откроем Псалом 95. Он очень говорит хорошо через этот Псалом. Бог обращается к нам устами псалмопевца. Псалом 95. Пятого стиха. Пятый стих прочитаем. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь в небесах сотворил». А, нет, извиняюсь. 113-й псалом. Это потом. 113-й псалом. И 12-й стих. Нет, давайте 11 стих, с 11 стиха. «Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей. Подобны им да будут делающие их и все надеющиеся на них». К сожалению, очень многие люди надеются. Надеются получить замену Бога в этих бездушных вещах, в этом богатстве, в этом земном, так сказать, имуществе, которая не удовлетворяет человеческую потребность поклоняться Богу. Ну, следующие идолы – это все боги народов. Вот как мы только что прочитали, Библия нам очень ясно говорит, 95-й псалом, я снова прочитаю. «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил». Единственная книга в мире, Библия, начинается с 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог – Творец. Он – Господин всего. И Он претендует единственное на право поклонения, за которым Он дает благословение. Все остальные имена, как бы их ни называли, какие бы свойства им ни приписывали, Библия называет идолы. Хорошо. То есть, есть еще такое средство. Это оккультизм. Это, ну, прямое поклонение сатане, прямое использование его силы для достижения каких-то целей. То есть по этому поводу пишутся определенные книги, есть определенные люди, их называют медиумы, экстрасенсы, колдуны, белые, черные, там зеленые, в общем, есть гадатели, есть звездочеты или астрологи, то есть, ну, множество, есть прямо сатанисты. То есть это все люди, втянутые в оккультизм, которые через это используют, то есть за ними стоит определенная сила, сатана. Если мы имеем контакт с этими людьми, для того, чтобы чему-то научиться от них, или что-то узнать, или будьте осторожны, через них с вами будет говорить сатана. Та самая сила, которая соблазнила Адама. И никто другой. Что бы хорошее не предлагали, даже здоровье, но какой ценой? Ценой нашей свободы, ценой запрета доступа к древу жизни. А если мы не вкушаем плоды с древа жизни, если Бог нам преграждает этот путь, какая у нас надежда? Никакой. Мы смертью умрем, как и написано, как сказано. Так вот, наш мир, он весь нацелен на то, чтобы уничтожить человечество. Посмотрите, средства массовой информации, телевидение, радио, книги, газеты, журналы, все это пестрит. Все это территория сатаны. Да, там есть полезные вещи, как дерево добра и зла, оно называется дерево добра и зла. Оно не дерево зла. То есть там есть добрые вещи, там есть полезные, есть полезная информация. Будьте усмотрительны. То есть телевидение, да, оно территория сатаны, но там есть полезные передачи. Но ради этих полезных передач не советую покупать телевизор, потому что мы, ища что-то полезное, насмотримся столько плохого, и это плохое, войдя в нас, будет уже внутри нас производить, подобно семени, рост вот этих сорняков. Я в какой-то момент своей жизни, это было очень много лет назад, даже не знаю сколько уже, может лет 10 назад, решил не иметь в своей жизни телевидения. То есть в моем доме есть телевидение, моя жена смотрит, я не имею власти запретить ее, лишить, это ее личный выбор, но я себя ограничил, то есть полностью просмотром этого средства, то есть и я вижу только благословение. Господь благословил меня более таким, ну, глубоким пониманием Писания, Его воли. Он благословил меня в том, что я имею чистые мысли, которые не засорены всем этим мирским мусором, который несет телевидение, через фильмы всевозможные, через вот эти, там, как сейчас какие-то там все говорят, знаете, вот это что-то раз, ну, топ-шоу, ну, в общем, ужас, чего творится. То есть что-то хорошее найти там, может, даже новости, они все извращены. То есть нам рассказывают то, что не нужно знать человеку. Вот, например, новости сейчас самые популярные о катастрофах. А Библия говорит, кто будет стоять. Давайте это прочитаем. Исайя 33 глава, если... 33 глава. Давайте вот по поводу этих новостей, плохих новостей. 33 глава, 14 и 15 стих. Бог нам дает определение. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Это Бог говорит о современных средствах массовой информации, которые любят рассказывать о всевозможных катастрофах, жертвах, кровопролитиях. Я для себя решил затыкать свои уши, ограничить доступ этой информации. Я вот честно скажу, я не знаю порой даже, что происходит в жизни. Я узнаю о том, что вот начинают об этом там на работе кто-то рассказывать там, или просто как новость. Ты знаешь, что случилось? А я говорю, я не знаю, расскажи. Но человек рассказывает, ну жалко, что это случилось. И я вижу в этом благословение. Я живу радостью, потому что я общаюсь с Богом, потому что я начинаю с Ним день, я провожу с Ним день, я заканчиваю с Ним день, и я не препятствую этому общению, я не вношу в свою жизнь ничего, чтобы разрушило эти отношения. Следующий очень мощный источник, который в себя включает и газеты, и телевидение, и радио, и еще кучу мусора, то есть это интернет. Это, то есть раньше мы не знали даже такого слова, но 21 век, он внес понятие интернета в нашу жизнь. Нам от этого не уйти. Да, например, вот я пользуюсь интернетом, но у интернета есть особенность. У него нет хозяина. Он никому не принадлежит. То есть там каждый может делать то, что он захочет. Есть люди, которые публикуют там порнографию. Есть там продают чего-то, покупают. Я сам произвожу некоторые покупки через интернет. То есть для того, чтобы сэкономить деньги. Потом там можно найти очень хорошую духовную информацию. Можно узнать о Боге, можно послушать какую-нибудь духовную проповедь. Но можно набраться столько мусора. Можно насмотреться столько злого, что испортит твою жизнь, разрушит семью и вообще уничтожит тебя. Я не буду перечислять, но когда мы заходим в это пространство, если кто-то из вас имеет доступ, определите для себя, что вам тут нужно. Если вы начнете просто путешествовать, вы придете к тому, что начнете вкушать запретные плоды. Я сам попадался на эти удочки. Особенно, знаете, например, есть социальные сети. То есть нет ничего плохого, если мы поддерживаем контакт там, с какими-то друзьями, где по всему миру разбросаны. Но если это занимает все наше время, если это отвращает нас от Бога, то это становится тем идолом, против которого Бог говорит, что я не потерплю присутствие, то есть отсутствие времени, предназначенного мне, посвященного вот чему-то пустому, ненужному. И самое страшное, что я заметил, вот некоторые друзья, адвентисты, есть такая функция «мне это нравится». То есть они начинают смотреть какие-то видеоролики, слушать какие-то песни, порой такие ужасные. И отмечают «мне это нравится». Ну ты думаешь, ну если этому брату нравится, видать что-то полезное. Включаешь, смотришь – ужас. То есть территория сатаны. И тогда, Господи, я не буду смотреть ничего этого, ничего мне это не надо. То есть лучше не посмотреть что-то полезное, чем вот эту кучу мусора в себя внедрить. Я это озвучиваю, потому что это вот влияние, которое произвела Ева на Адама. И будьте осторожны, когда наши адвентистские братья или сестры вам что-то предлагают. Что-то дает какой-то диск или какую-то книгу сомнительного содержания и сомнительного автора, даже если он адвентист в кавычках. Да, не все адвентисты несут весть адвентистов. И через многих может действовать сатана. Поэтому Бог нам дал свое слово, дух пророчества, чтобы мы, изучая эти источники, имели четкую ориентацию, чтобы мы не заходили на запрещенную территорию, потому что там мы остаемся без охраны. Но я хочу сразу внести пояснение в том, чтобы, например, все, что находится в вашей власти, должно быть удалено. Если я пришел кому-то домой и вижу там икону, ну я, по крайней мере, могу предупредить, что это плохо, могу молиться за этого человека, но взять и уничтожить эту икону или какую-то фигурку. Я не подойду никому, не сниму с него украшения, я, может, даже не буду говорить, что это плохо, потому что это не моя власть. Наша власть – Слово Божье. Бог сказал, хочешь – верь и наслаждайся благословениями, а хочешь – поступай, как хочешь, как ты считаешь нужным. То есть даже если это члены вашей семьи, и они решают на семейном совете, что нет, я буду этим пользоваться, я буду это смотреть, я буду это есть или пить, или что-то другое, то мы не имеем власти своими руками удалять это и портить. Но мы можем сказать, принять решение, я не буду в этом участвовать. Я не буду к этому подходить. То есть тогда Бог начинает нас защищать. Я просто из своей жизни могу сказать, в моем доме есть телевидение, но оно на меня не влияет. Я закрываю глаза, уши, я удаляюсь, когда соприкасаюсь случайно с включенными вот этими. Это следующий идол, это Иисус после того, как описывал, я уже долго, но позвольте мне закончить. Я смотрю, у вас интерес в глазах, поэтому я вот так еще продолжу. Следующий идол, который очень мощное действие имеет, это невоздержание. Это не, да не отягчаются сердца ваши объедением и пьянством, и заботами житейскими. То есть тут сказать, что это территория сатаны, не совсем правильно, но даже полезная вещь, которая чрезмерно употребляется, она может стать тем средством, через которое будет сатана иметь доступ к нашему телу, к нашему разуму. То есть невоздержанность в питье, не определение чистое от нечистое, то есть мы начнем болеть, мы начнем страдать, мы просто перестанем понимать Слово Божие, понимать Его волю, если мы отягчим свое сердце этим, если мы поставим цель для себя, то есть вот где Слово говорит, это не ешь, или так не ешь, или востока не ешь, а мы, нет, я буду, потому что я этого хочу. То есть плод Духа Святого, мы знаем, воздержание. Воздержание – это полный отказ от того, что вредно, и умеренное употребление и применение того, что полезно. Это может быть как в работе, как в учебе, как в семейных отношениях, то есть в интимных отношениях, в еде, в питье. Каждый для себя пусть решает, не отягчается ли его сердце этим соблазном. Потому что враг ищет лазейку, и он обязательно применит то, что по праву принадлежит ему. И вот еще очень внимательно оккультные вещи или предметы оккультизма, это могут быть какие-то книги неверующих авторов, неверующих писателей. Через эти книги, даже просто через их присутствие в моем доме, враг получает право на присутствие, на физическое присутствие в моем доме. Если эти вещи принес мой супруг или мой совершеннолетний ребенок, да, и я понимаю, что я не могу это выкинуть, да, и я молюсь об удалении этих вещей из своего дома, то Бог защищает меня. Но когда я сам своими руками купил или покупаю, приношу и ставлю, и не хочу это уничтожить, как помните, в Афинах, да, не в этом послании Деяния апостолов, в Эфесе, 19 глава, 19 стих, когда Павел проповедовал, они собрали все свои книги и сожгли. Они понимали, что через них сатана просто вот будет продолжать действовать. Они однозначно этот вопрос решили. Послушание Богу. Это может быть светская литература, это может быть классическая литература, это может быть сказки, всевозможные мифы, всевозможные легенды, просто фантастика, приключения. Определитесь сами. Есть чистые вещи из чистого источника. И вы знаете, какие это вещи. На них стоит имя, да, наших издательств. На них стоит имя чистых издательств, те, которые производят. Да. Например, я знаю, что вот эта книга Библия, это Слово Божие. Я с удовольствием держу ее в своем доме, на своем полке. Есть другие книги. Есть учебная литература, которая тоже необходима нам, чтобы чему-то учиться. Не путайте это. Но есть литература, которая сознательно Ладно, еще если она просто присутствует, но если мы берем и начинаем изучать труды этих неверующих авторов для того, чтобы для себя найти какую-то жемчужину в их мусоре, то мы заходим на территорию сатаны. И он имеет свое влияние. И как Христос говорил, Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 и 7 стих. «Горе миру от соблазна, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого они приходят». И перед этим он сказал, что лучше бы ему камень повесили и утопили в море. Представляете себе учение? Ну, я скажу, горе нам, если мы являемся для кого-то соблазном. Горе нам. Но если еще кто-то нас соблазняет, это горе для того человека, потому что он и нас этим губит. Поэтому этот список можно продолжить. То есть это есть еще такое, компьютерные игры. Да, я хочу упомянуть, потому что у кого-то есть дети, внуки, и самая лучшая нянечка – это вот игры. Такая есть PlayStation. Я своей дочери с самого детства принцип. Никаких игр в компьютер ни в каком виде не было, и до сих пор она вот и не хочет в них играть. То есть там пытается что-то на телефоне, но ей скучно. Она с этим не выросла. Но я знаю родителей адвентистов, которые идут, покупают своим детям игры, чтобы для того, чтобы они им не мешали, чтобы не отнимали их время, чтобы как-то вот отдохнуть. И в результате за минуты покоя потом приходится расплачиваться годами беспокойства, годами слез, страданий, рыданий. Это самый лучший способ провести впустую время, то есть отдать свой разум сатане или отдать разум своего ребенка под влияние сатаны. Пожалуйста, если вы имеете что-то подобное, если эти дети еще маленькие, удалите это из их жизни, повлияйте на них, замените это, не просто запретите, а замените чем-то чистым, полезным и нужным. Я не хочу давать советы, что это именно, пусть Дух Святой каждому покажет, что это такое. Но, например, говорить о наркотиках, об алкоголе, о всевозможных вот этих, нету надобности, мы сами понимаем, что это плохо. Ну, принцип понятен. Пусть Господь дальше каждому откроет то, что мы не озвучили, и пусть каждый сам для себя решит. Потому что, когда я пользуюсь этими вещами, когда они имеют место в моей жизни, первое, да, я теряю влияние. Дух Святой не может через меня работать, как бы он хотел работать. Я перестаю расти, я перестаю питаться от древа жизни. И, естественно, все мои попытки служить Богу и одновременно иметь идола, они окончатся для меня плачевно. И давайте в конце прочитаем предостережение о новой земле. Книга Откровения, 22 глава. И пусть это обетование или этот стих будет для нас тем, как бы, заключительным аминь. И после этого мы разойдемся, и каждый пусть домысливает самостоятельно то, что он сейчас услышал. 22 глава, 14-15 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». И как Иоанн в своем послании, в первом послании, самый последний стих послания, написал такую фразу. «Дети, храните себя от идолов. Аминь».